студии Никита Воронков. Здравствуйте. Также приветствую свою коллегу Ольгу Гаврилову. Она также рядом с нами за соседним микрофоном. Привет.
Привет.
Начнем со срочных новостей из Германии. В немецком городе Фольксмарсен автомобиль въехал в участников карнавала Мардигра, в результате чего как минимум 10 человек пострадали. Инцидент произошел во время празднования вот этого праздника Мардигра. По данным местного телеканала АРД, автомобиль въехал в толпу зрителей и задержан уже водитель. Вот этот праздник Мардигра, он посвящен, это аналог русской масленицы, посвящен празднику одноименному «Жирный вторник». По-разному он переводится с французского. Праздник отмечается во многих странах мира, США, Европы, во вторник перед пепельной средой и началом католического Великого Поста. Больше подробностей пока нет. Мы следим, как будут развиваться события. Обязательно сообщим вам в эфире. Пока делаем паузу.
Было сообщение вот Sky News, да, до этого были данные, по-моему, с немецкого телеканала АРД, так вот сообщается, что сейчас выясняют мотивы водителя, вот пока не ясно, была ли это спланированная атака.
Да, как я уже сказал, водитель задержан, с ним проводятся следственные действия. Делаем паузу. Дело решенное. Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука». В этом в эфире канала CBS заявил глава Международной совместной следственной группы Фред Вестербеке.
Да, и он, кстати, уверен, сам об этом заявил, что ракету запускали с помощью российского зенитного комплекса «Бука», и у него действительно есть очевидец, причем неизвестно, один это человек или несколько. Так вот, Вестербеке отметил, что российская сторона вообще не помогала расследовать дело в течение последних 5 лет. Он также добавил, что Москва должна была предоставить всю необходимую информацию и доказательства. По мнению главы следственной группы, в России должны были сказать следователям на второй день после того, как это произошло. Они должны были сказать нам, мы сделали ошибку или мы сделали то, чего не должно было случиться, заключил Вестербеке. Но вот с этими утверждениями главы Следственной комиссии категорически не согласен военный политолог Андрей Кошкин. По его словам, Россия предлагала помощь в расследовании катастрофы, но ее каждый раз отвергали.
Мы провели огромнейшую, колоссальную работу, и все материалы готовы предоставить, посылали для независимой комиссии. Но какая же она независимая в Нидерландах, если они не берут наши уникальные материалы по расследованию этой трагедии?
Итак, что известно нам по делу
MH17. Действий, да, вот чем она занималась в последнее время. Летом прошлого года совместная следственная группа обвинила в крушении самолета 3 россиян и 1 украинца. Это Игорь Геркин, Стрелков, все его знают под фамилией Стрелков, Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они имеют отношение к вооруженным формированиям ДНР. Я буквально коротко. Геркин в 2014 году возглавлял Министерство обороны ДНР. Сергей Дубинский, позывной «Хмур», разведку ДНР, Олег Пулатов, позывные «Гюрза», «Халиф», как предполагается, был заместителем Дубинского, и Леонид Харченко, позывной «Крот», якобы возглавлял разведывательный батальон Донецкой Народной Республики. И вот именно на них возлагают основную ответственность за транспортировку на территорию республики российского самоходного ЗРК «Бук», из которого, как считают, как предполагается, пока, в общем-то, суд еще не начался, был сбит Боинг 777. И вот на имена всех 4, по-моему, уже выданы международные ордеры на арест. Что касается суда, я уже упомянула, он пройдет в Гааге в начале марта. По-моему, на 9 марта уже намечено первое слушание. Ну вот следственная группа к тому времени может расширить список подозреваемых, но для преследования других людей пока доказательств недостаточно.
Радио «Спутник».
На разных языках Россия и Турция готовят новую серию консультаций по Идлибу. Об этом сообщил глава МИДа России Сергей Лавров.
Ну и российский министр высказал надежду, что новые переговоры смогут вывести стороны на договоренность о том, как добиться того, чтобы это действительно была зона деэскалации, и чтобы там не хозяйничали террористы. Но в чем, собственно говоря, основные разногласия между Москвой и Анкарой? Я напомню, что в январе сирийская армия при поддержке России начала операцию по уничтожению последнего оплота вооруженной оппозиции в провинциях Идлиб и Алеппо. И сирийские войска очень стремительно начали продвигаться вдоль шоссе М5 вглубь анклава. Это, кстати, самая главная дорога Сирии, которая буквально проходит через всю страну. И вот это вот такое стремительное наступление вызвало недовольство со стороны оппозиционных группировок и Турции, которая их поддерживает. И получается здесь интересная вещь. То есть, с одной стороны, Анкара требовала соблюдения сочинских соглашений, в которых прописано, что Россия и Иран, как союзники президента Сирии Асада, обязались не допускать наступления сирийских войск на анклав в Идлибе. Турция дала время до конца февраля, и к этому времени, вот как потребовала Анкара, сирийские войска должны отойти на линию соприкосновения, то есть сдать все захваченные ими, ну, получается, да, с мая прошлого года района. А если не отойдут сами, то Анкара сделает это силой своей армии, пригрозил Эрдоган. И в то же время, с другой стороны, Россия тоже требует соблюдения Сочинского соглашения. Да, освобождение анклава от исламистов и из Аль-Каиды. И открытие для движения крупнейших шоссе. И если Турция не сможет выполнить эти пункты соглашения, как сказали в Москве, то это за нее сделают сирийские войска при поддержке России. То есть такая достаточно конфликтная ситуация налицо. Причем, вот, как говорят эксперты, если раньше подобные кризисы удавалось решать двум президентам с помощью телефонных переговоров, то сейчас лидеры двух стран смогли договориться только о продолжении переговоров на уровне дипломатов и военных. И, наверное, вот все помнят, недавно, 18 февраля, дипломаты все-таки встречались, турецкие и российские дипломаты, но вот, к сожалению, не смогли найти они компромисса. И более того, кризис даже еще больше усугубился. Эрдоган сказал, что турецкая операция против войск Сирии неизбежна, а Россия в ответ обещала войскам свою поддержку, хотя, в общем-то, и выражала надежду, что деэскалация конфликта еще возможна.
Да, но судя по приходящим регулярно, достаточно регулярно сообщениям, до деэскалации еще далеко. Вот буквально час назад на лентах информагентства появилось сообщение о гибели 13 турецких военных в провинции Идлиб. Это пока не подтвержденные данные, сообщил турецкий военный источник агентству РИА Новости. И помимо 13 погибших, еще несколько раненых. Это все произошло в результате авиаудара по одному из наблюдательных пунктов Турции в Идлибе. Кто наносил удар, не уточняется.
То есть, судя по всему, что если конфликт так быстро развивается, возможно, я даже не знаю, хорошо бы узнать мнение экспертов, может быть, Анкара и не будет дожидаться окончания конца февраля, да, когда она поставила, по сути, фактически ультиматум сирийской армии, которая должна отойти за пределы турецких наблюдательных пунктов, да, и... В общем, ситуация-то действительно обостряется. И, в общем-то, чем важны вот эти новые консультации? Тем, что обе стороны понимают риски дальнейшей эскалации между Дамаском и Анкарой. И вот как раз, что самое опасное, вовлечение в этот конфликт России. Вот как раз на это указывает политолог Камран Гасанов.
Очень большая возможность военных столкновений между Россией и Турцией. Вот последние обстрелы, масштабные военные действия со стороны сирийских арабских вооруженных сил и при поддержке России привели к гибели турецких военных. И в турецком обществе и СМИ пишут, что якобы эти два турецких солдата, да, они погибли под ударами российской авиации. И чтобы вот не допускать того, чтобы эти сообщения стали уже официальными со стороны Минобороны Турции, которая обвиняет Россию в гибели своих военных, и что, собственно, может привести в дальнейшем уже казус белли, да, то есть оправдание турецких ударов против России, и мы это понимаем, да, какой катастрофе может привести.
Как далеко может зайти Эрдоган именно в Сирии, в Идлибе?
Ты знаешь, сейчас никто не берется вообще спрогнозировать, что будет дальше делать Эрдоган. Возможно, очень многое будет зависеть от встречи Эрдогана, Путина, Макрон и Меркель. По-моему, 5 марта должны встретиться лидеры четырех стран. И, если я не ошибаюсь, Эрдоган уже призывал Макрона и Меркель оказать какое-то воздействие на российского лидера Владимира Путина. Что касается действий Анкары, то, как мы знаем, Турция перебросила в район, где вот сейчас ведет наступление сирийской армии, артиллерию и группировки своих сирийских прокси, ну, так называют, да, вот эти самые оппозиционные группировки, которых поддерживает Анкара. Их, кстати, вооружили турецкими бронемашинами, противотанковыми ракетами и даже переносными средствами ПВО. И говорят, что это не Турция, а именно подконтрольные Анкаре группировки сбили два сирийских вертолета и подбили несколько танков.
Но вот самое опасное, почему, в общем-то, привлекается и Макрон, и Меркель к переговорам, то, что в этой всей ситуации может получить новое развитие история с беженцами.
Да, этого как раз очень сильно опасается Эрдоган, потому что вот после наступления войск Асада и после авиаударов сотни тысяч людей устремляются к границам Турции. Всего вот за время наступления правительственных войск, по данным ООН, из района боевых действий в провинциях Идлиб и Алеппо бежало более миллиона человек. Это при том, что в Турции сейчас уже, да, находится где-то около 3 миллионов беженцев. И, естественно, Европа заинтересована подключиться к этим переговорам, потому что этих беженцев Эрдоган может направить в европейские страны.
Да, у нас появились небольшие апдейты по Германии. По данным местных СМИ, число пострадавших после наезда автомобиля на толпу в одном из городов во время карнавала не менее 15 человек. Ранее мы говорили, что не менее 10. И также одному из местных изданий очевидцы рассказали, что водитель специально направлял машину на детей. Среди пострадавших есть дети. Да, вот уточняется буквально сейчас. Мы делаем паузу, следим за всеми приходящими сообщениями и пока переходим к следующим новостям. Коронавирус подрезал выручку. Цена на нефть марки Brent опустилась ниже $56 впервые с 13 февраля. Обвал связан с тем, что инвесторы опасаются снижения спроса на черное золото из-за вспышки коронавируса.
Да, почему вот происходит такая ситуация? Как известно, крупнейшим импортером нефти в мире является Китай, и пока действительно никто не может спрогнозировать, как эпидемия скажется на потреблении топлива в Поднебесной. Вот, например, агентство Bloomberg уже сообщает, что объем нефтепереработки на китайских НПЗ снизился на 15% по сравнению с периодом до вспышки вируса. Впрочем, тот же Bloomberg сообщает, что пока производители не собираются ограничивать производство. Ну и понятно, что теряют в цене вслед за брендом российская нефть Urals. Она торгуется ниже 3400 рублей за баррель. Но это происходит не только из-за эпидемии коронавируса и падения спроса на топливо в Китае. Среди причин также называют сезонный профицит и отсутствие согласованной позиции ОПЕК+ по вопросу новых ограничений по добыче. Кстати, это такой довольно ключевой вопрос. Да, согласятся ли страны ОПЕК+ еще, да, как-то поджаться, что ли, да, и ввести, скажем, дополнительные ограничения на добычу нефти. Трудно, в общем-то, сказать. Сейчас вот мы звонили экспертам, они говорят, что прогноз неблагодарное дело, да, но, скорее всего, все-таки страны ОПЕК+ пойдут на новые ограничения по добыче. Кстати, вот секретариат ОПЕК+ рекомендовал техническому комитету дополнительно сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки до июля. Россия предложение пока не поддержала, запросила время на внутренние консультации. Но вот эксперты предупреждают, что если договоренности не будет, то цены все-таки действительно могут упасть ниже уровня $50 за баррель. Поэтому, скорее всего, придется договориться, что, в общем-то, позволит вернуться к ценам на нефть, вот к уровням, ну, скорее всего, $57-60 за баррель. Но послушаем руководителя Департамента инвестиционных стратегий БКС Юрия Скоркина.
Вполне возможно, что будут вмешиваться и в том числе и ОПЕК, и страны, не входящие в ОПЕК, добиваться каких-то соглашений для того, чтобы стабилизировать в целом ситуацию на мировом рынке, в том числе и на нефти.
Помимо того, что коронавирус повлиял на нефть, коронавирус повлиял еще и на мировой рынок золота.
Да, я бы сказала, даже фактически началась новая золотая лихорадка. Эксперты отмечают всплеск интереса к фьючерсам на золото, а также акциям биржевых фондов и золотодобывающих компаний. Вообще золото, цена на золото росла уже с начала года, но сейчас действительно цены просто как бы взметнулись вверх. То есть котировки обновили максимумы с начала 2013 года и пробили даже вверх круглую отметку в $1600 и подбираются к следующему важному рубежу в $1700. И при этом эксперты уже не боятся называть цифру в $1800 за унцию. То есть если это действительно произойдет, то это станет рекордом с 2011 года. Ну и, наверное, как говорят эксперты, еще больше подогреет интерес к фьючерсам на золото, ну и, опять же, акциям золотодобытчиков и биржевых фондов.
По-прежнему золото остается актуальной
инвестицией. То есть для нефти плохо получается, для золота хорошо.
Да, так что сейчас, наверное, уже поздно советовать вкладываться в золото, но, тем не менее, это на заметку тем, кто списывает драгоценный металл со счетов.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Возвращение грузинских снайперов. Расстрел Майдана попытались представить выдумкой Кремля. Об этом рассказал генерал грузинской армии, бывший командир батальона «Аваза», «Пантера», Тристан Цитилашвили.
Ты знаешь, такая получилась почти детективная история. По словам Цитилашвили, вот с такой просьбой к нему обратился Звиат Кушиташвили. Он возглавляет международную неправительственную организацию «Грузинские мигранты». Так вот, он попросил генерала приехать в Киев и публично заявить, что расстрел Майдана гражданами Грузии — это выдумки Кремля. Причем безопасный приезд в Киев генералу гарантировали от Порошенко и экс-главы СБУ Василия Грицака. Ну и в обмен за признание Цитилашвили обещали хорошую, красивую жизнь.
Видимо, безбедную.
Да, далее еще интереснее. Вот все эти разоблачения генерала показали в эфире украинского телеканала ЗИК. Я вот посмотрела, что это телеканал, почему именно на нем звучат вот подобные истории. Так вот, летом прошлого года его купил народный депутат Тарас Козак. Он близкий к лидеру пророссийской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктору Медведчуку. Но так считается во всяком случае. Естественно, это украинская партия. После смены собственника с канала ушли ряд топ-менеджеров и журналистов, которые не захотели работать на Медведчука. А ранее, я напомню, в 2018 году тот же Козак стал собственником телеканалов «Ньюс Ван» и «112 Украина». И вот как раз на канале «Ньюс Ван» 15 ноября 2017 года депутат Рабинович, который, кстати, входил раньше в оппозиционный блок, но в 2016 году вышел из него, так вот он заявил, что генерал грузинской армии Тристан Цитилашвили сообщил, что снайперы, которые стреляли на Майдане, принадлежали Саакашвили. Он прямо это в открытую заявил на этой передаче. Причем в ней принимал участие и сам Михаил Саакашвили, лишенный тогда украинского гражданства президентом Порошенко. Ну, такая небольшая вышла, вот даже не знаю.
Перепалка?
Там такой особой перепалки не было, а какой-то такой заранее наигранный спектакль. Такое вот сложилось впечатление. Я просто вот посмотрела, да, небольшой кусок этой передачи. Что самое интересное, что в тот же день итальянский телеканал «Матрикс», я посмотрела, он принадлежит Берлускони, показал сюжет, в котором показали троих граждан Грузии, которые подтвердили, что они были завербованы в конце 2013 года. Мамука и Мамулашвили, это военный советник министра обороны Грузии, и они признали, что стреляли, мол, в обе стороны за $1000 каждому, подчиняясь командам американцев, эстонцев и депутата Рады Сергея Пашинского.
Ого, и эстонцы замешаны.
Вот такой сюжет был показан на итальянском телеканале. После этого показа начальник департамента спецрасследования Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк назвал вот это вот кино топорным фейком. Выводы экспертизы и следственных экспериментов опровергают слова грузинских снайперов, которые, по данным следствия, вообще не въезжали на территорию Украины. В общем, пока так до конца и ничего не ясно. Вообще, были ли там на самом деле грузинские снайперы, это еще предстоит, видимо, доказать. Возможно, этот сюжет направлен на дискредитацию Саакашвили, полагает член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
Достаточно неприглядное участие, судя по всему, бывшего президента Грузии в украинском Майдане, ну, оно вылезает, оно становится очевидным. И понятно, что сейчас крайне важно или крайне существенно для его политической судьбы, да, и, собственно говоря, для реабилитации сегодняшних героев, было бы представить эту историю в качестве фейковой. Но, судя по всему, не сильно получается. Ну, как, в любом случае, переброска военного подразделения, это означает, что должны быть какие-то приказы. Тем более, когда речь о таких сходливых мероприятиях, то, как правило, от политиков требует именно письменных приказов и письменного подтверждения. Это логистика, которая фиксируется.
В общем, наверное, главная проблема в том, что до сих пор не проведено нормальное полноценное расследование событий на Майдане. Общество до сих пор не знает правды, и поэтому, к сожалению, становится объектом манипуляций.
Да, сейчас сделаем небольшую паузу, и есть еще у нас одна новость. В ожидании главного свидетеля в Лондоне проходит слушание по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа в Соединенные Штаты Америки.
Ну вот, как говорят британские журналисты, первый этап слушания займет неделю. Скорее всего, вот за это время стороны обвинения и защиты представят свои доказательства по этому делу. А в целом, по словам адвокатов Ассанжа, дело об экстрадиции может затянуться на несколько лет. Я, честно говоря, не ожидала. Я думала, все-таки это займет меньше времени. Вашингтон обвиняет Ассанжа во взломе компьютерных систем правительства и краже секретных данных Пентагона. Ему грозит до 175 лет тюрьмы. Но вот, возможно, позже появятся и другие обвинения, в том числе и шпионажи. Но вот сначала Ассанж должен любой ценой оказаться на американской территории, говорит юрист-международник Валерий Ванин.
На сегодняшний день правительство США минимизирует статьи обвинений, которые предъявляются Ассанжу. Это делается с целью реализовать процедуру экстрадиции Ассанжа в США. Почему? Потому что по законам и по правилам Великобритания не выдает лиц в те государства, где им угрожает смертная казнь. Сейчас речь идет о том, что якобы США заключит сделку с Великобританией, что Ассанжу не будут предъявляться другие обвинения. Эта сделка юридически ничтожна, потому что как только будет выяснено, что Ассанж на самом деле что-то совершал, или есть какие-то основания предъявить ему эти обвинения. Например, Мэннингу уже предъявили обвинение в шпионаже, а Ассанжу предъявляют обвинение сейчас в том, что он ему потворствовал. Но самому Ассанжу пока обвинение в шпионаже не предъявляют.
Кстати, вот представитель США Джеймс Льюис сказал суду, что Ассанжа следует экстрадировать, чтобы его судили за компьютерные взломы и распространение секретных материалов. Вот как отметил Льюис, публикация секретных документов поставила под угрозу жизни информаторов и журналистов в Ираке, Иране и Афганистане, потому что вот как раз большая часть опубликованных секретных, да, документов касалась именно этих стран и военных операций США. Ну, сам Ассанж обвинение отвергает. Сейчас он находится в тюрьме под Лондоном. Адвокаты и медики заявляют, что основатель Wikileaks подвергается психологическим пыткам. И сейчас вот возле здания суда собрались сторонники Ассанжа. И, в общем-то, они выкрикивают лозунги «Свободу Ассанжу. Также принимают участие разные журналистские организации, правозащитные группы, включая, кстати, Amnesty International и «Репортеров без границ». Потому что именно в этих организациях считают, что вот эти обвинения против Ассанжа очень опасный прецедент для свободы слова. И я посмотрела довольно любопытную информацию. Оказывается, на слушание приехал отец Ассанжа Джон Шиптон. И он уже заявил журналистам, что не сомневается, что Ассанж умрет в тюрьме, если его экстрадируют в США.
Ну, я помню, было шоком для многих, как же сейчас выглядит Ассанж, когда он после затворничества долгого в посольстве Эквадора вышел, и его сразу же британские правоохранители задержали. А тогда действительно вот показывали СМИ и фото отца, и Ассанжа, и было непонятно даже, в общем-то, кто старше, кому да, отец. Да. Да, действительно, так сильно сдал Джулиан Ассанж, и, возможно, ну, Джон Шиптон недалек от истины. Спасибо большое Ольге Гавриловой. Говорим, меня зовут Никита Воронков. Продолжаем следить за развитием событий.